В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. С огромнейшим удовольствием вас всех приветствую. Надеюсь, что по большей части приветствую из прямого эфира. Ну, а кого-то из записи, в общем, ничего страшного, конечно, нет. Неважно, когда вы будете слушать ее. На следующий день, через неделю, может быть, через месяц. У нас есть люди, которые там с опозданием на несколько месяцев все слушают. Не страшно. Все равно мы вместе, нам эта музыка нравится. Сегодня я в студии без дяди Миши. Он предупреждал, что он отлучится на недельку. На следующей неделе обещал уже быть на своем боевом посту. А сегодня в студии тут мы с дядей Колей Котовым на пару. Но это не значит, что мы как-то облажаемся. Мы, наоборот, энергично, с удвоенной энергией, я бы даже сказал, выступим против разгильдяйства, гололеда, холода на улицах, против снега. В общем, ничто нам не помешает. И сегодня у нас эфир построен по принципу 2 плюс 2. То есть последние 2 часа – это беспредел. Послушаем с вами разные музыки. Я зачитаю кое-какие письма. По-моему, даже заявки сегодня какие-то собираюсь выполнить. Может быть, по крайней мере, одну точно. И первые 2 часа мы с вами поговорим. И главное, послушаем Йена Гиллана. Сегодня 3-й эфир, ему посвященный. И я почему-то вот поймал себя на мысли, что наверняка... А мы в прошлый раз, помните, добрались до сольного периода. Послушали даже вещи с его первого сольного альбома. Сейчас вот будем развивать знакомство с сольниками его. Я поймался на мысли, что, как правило, люди почему-то очень плохо с сольным творчеством Гиллана знакомы. Все, конечно, знают все, что он там записывал с Deep Purple, все в курсе, что он пел Христа, все знают, что вот он на одном альбоме Sabbath записывался, пел там, все знают, что он сотрудничал вот не так давно с Тони Айоми, такой благотворительный был проект, а вот сольные альбомы, люди знают, как правило, это, парочку, может быть. И сегодня как раз вот у вас появляется возможность как-то наверстать упущенное, что ли, получить представление о том, что он делал сольно. Ну и теперь, прежде чем начнем, я еще напомню номер, на который жду от вас смс-сообщение, плюс 7-985 и далее 970-45-45. И напомню, что меня зовут Владимир Ильинский, а проще называйте меня так по-простому, по-домашнему, дядя Володя. Итак, мы, продолжаем разговор о сольниках Гиллана, и второй его альбом, проект назывался Йен Гиллан Бенд, я напомню. Альбом называется второй Clear Air Turbulence. И он еще был более, если сравнивать с первым, такой более соуловый или джаз-фьюженовый. И не попал вообще даже в сотню наиболее продаваемых альбомов в Великобритании. Это, конечно, был для Гиллана большой удар. Состав музыкантов на тот момент, в принципе, он не изменился. Я фамилии напомню. Это Густавсон, Фенвик, Насеев и Колин Таунс на клавишных. Интересная история, что записывался альбом в период с июля по сентябрь 1976 года в лондонских студиях Kingsway Records, и ради этого Гиллан даже укоротил концертный турне. Однако, когда он прослушал окончательный микс, который был сделан в Уэльсе в Rockfield Studios, он остался крайне недоволен услышанным и решил, что в таком виде альбом выпускаться не будет. Он выпуск отложил, и альбом был перемикширован уже на Kingsway Records. И именно вот эта новая версия была издана в 1977 году. А первоначальный микс через какое-то время вышел под разными названиями. Это наверняка меломаны их встречали. Самые известные названия – это Rockfield Mixes или Before the Turbulence. То есть это тот же самый альбом, но в ином миксе, который не понравился Гиллану. Но, повторю, альбом и в заново перемикшированный все равно особого успеха не имел. Послушаем с него одну вещицу, которая называется Money Lender. That's
Treated unkind.
Money Lender с альбома Clear Air Turbulence. Ну и я выбрал такую вещь, которая мне больше всего с этой пластинки нравится. Вообще, целиком, если слушать альбом, мне кажется, скучноват. И самое интересное, что такая же участь, то есть неудача, в общем, по большому счету, ждала и третий альбом Young Yellow Band, который в 78 году вышел. Назывался он Scarabus. И он записывался тем же абсолютно составом музыкантов. Интересно, что существует две версии оформления обложки. На одной воспроизведен практически полностью постер хоррор-фильма «The Witch That Came From The Sea», а на другой гораздо более известная группа в полном составе на фоне то ли восходящего, то ли заходящего такого красного малинового солнца. Это 10 треков, однако на некоторых переизданиях есть и 11-й. Он записан живьем в Японии. Мы его слушали, правда, в студийной версии. Песня в прошлый раз, в прошлом эфире, называлась эта вещь «My Baby Loves Me». Она в студийной версии на первом сольнике Гиллана. Многие считают, что, в общем, этому все-таки, наверное, более рок-н-ролльному альбому, но если сравнивать его звучание с первыми двумя, не повезло. Ну, прежде всего, наверное, есть субъективные, конечно, причины. Это достаточно все-таки невыразительный материал, если сравнивать его с более поздними альбомами Гиллана. Не очень хорошая, слабая, я бы сказал, рекламная кампания со стороны лейбла «Island». Ну, а самое главное, наверное, все-таки это то, что на дворе стоял, время стояло такое, когда царствовал панк-рок, и даже мейнстримовые группы испытывали определенные затруднения, что уж говорить о группах, которые пытались играть фьюжн, им вообще было тяжело, ну, в частности, вот и группе Гиллана. Любопытно, кстати, что, оказавшись через некоторое время в Black Sabbath, Гиллан частично, правда, использует мелодию заглавной композиции этого альбома в песне «Disturbing the Priest». Ну, до Sabbath мы доберемся еще, видимо, в следующей, в четвертой части. А сейчас давайте послушаем эту заглавную вещь с альбома «Scarabus». Мне кажется, что это еще ближе к тому, что Гиллан делал в Deep Purple, гораздо более такое рок-н-ролльное, гораздо более хард-роковое. Наверное, то, к чему он особенно как-то, в общем, скоро придет окончательно. Но пока он еще находится на полпути. We'll be right back. Есть вот у нас сообщения, я к ним чуть попозже обращусь, просто хотелось бы сейчас немножко подогнать, что ли, чтобы уместилась одна длинная концертная композиция. К концу 1977 года, вышедший в Японии, только в Японии тогда, альбом «Live at the Budokan», часть первая, часть вторая, начали появляться и в Великобритании. Но из-за того, что они стоили приличных денег, их покупали только самые такие вот сумасшедшие поклонники Гиллана. Label Island вообще не собирался выпускать эти альбомы. Ну, то есть, первоначально они планировали выпуск, и даже конверты уже были заказаны, но потом почему-то они передумали и вообще разорвали с группой контракт. Тогда Гиллан заявил, что намеревается создать собственную фирму грамзаписи, и первым релизом на ней как раз должны стать эти концертные альбомы. Ну, дело до этого не дошло, конечно, но альбомы все равно будут изданы. Ну и 78-й год следующий ничего принципиально нового не принес. Концерты в Британии и американский тур, в общем, успеха не имели. А июньские выступления в Англии, опять-таки, были по существу провальными. И когда группа собралась записывать свой очередной альбом, по словам самого Гиллана, они работали над очередной порцией фьюжн-дерьма, он через какое-то время остановился, и просто его терпение лопнуло. Он сказал ребятам, что почему мы, собственно, опускаемся, я его цитирую, до этого итти-битти джангли репертуара, который вызывает у людей исключительно отвращение. Почему мы не играем рок-н-ролл? Но давайте вспомним хотя бы такие вещи, как Луи-Луи. К тому же, на следующий, по-моему, день он стал свидетелем неприятного одного инцидента. Он вошел в студию и увидел, как музыканты его группы подкалывают, причем так как бы не очень приятно, Колина Таунса. Тот находился в таком состоянии, что он чуть не плакал. Гиллан, естественно, спросил, в чем дело. «Не знаю», — ответил Таунс. «Я написал песню, они послушали и стали ругаться, стали говорить мне, что я написал какое-то дерьмо, скукотищу». «Ну-ка, давай тогда послушаем», — сказал Гиллан. Колин сел за пианино, сказал, песня называется «Fighting Man», и начал петь. «Вот человек, живущий на улице, которую вам лучше не знать, на которую лучше не заходить». Я присел невольно и подумал, «Ух ты, парень, ты помнишь, что такое рок-н-ролл?» Мы тут же начали ее записывать, но остальные все ребята были не слишком этим довольны. И тут уже прямо я сходу им заявил. «Вообще меня тошнит уже от этих всех фьюжн-композиций. Все это полное дерьмище. Мы англичане, и мы не можем больше играть подобную музыку. Кто это вообще будет слушать? Вы что, забыли, что на последнем концерте в зале было всего 200 человек? И я сходу сыграл им пару жестких вещей, чтобы показать, что именно мы будем делать впредь. И подвел итак. Итак, парни, либо, значит, мы играем это, либо просто конец». Они спросили, почему, и я ответил, что не собираюсь работать над очередным никому не нужным альбомом. Не собираюсь работать с этой группой, я собираюсь идти в несколько ином направлении. И закончил все фразой. «Кстати, Колин, я думаю, нам стоит начать работу над новым материалом прямо сегодня вечером». Я сказал это нарочно, помню, как они доставали его, и как они доставили немало неприятных минут, вспоминает Гиллан. Единственным местом, где экс-вокалиста Deep Purple любили и на чьи выступления народ валил, и где альбомы Young Gil & Band раскупались, это была, конечно же, Япония. И вот этот самый токийский концерт, сыгранный в сентябре 1978-го, как раз вот и был выпущен на альбоме «Live at the Budokan», который впоследствии выйдет в расширенном несколько варианте двойником. Записан он в Токио, как я уже сказал, 22 сентября 1977 года. Состав группы абсолютно тот же, что на первых пластинках. Неважно, что к моменту выхода альбома уже этого состава не существовало. Записи это все-таки были сделаны еще, когда группа функционировала. Интересно, что на виниле и на двух разных изданиях этого альбома на CD есть некоторые несовпадения. Некоторые треки, во-первых, переставлены местами, количество треков варьируется, на каких-то изданиях их 9, на каких-то 10. Кстати, нужно сказать, что Гиллан на концерте исполнял и The Purple-овские некоторые вещи, скажем, Child in Time, Smoke on the Water, ну и, конечно же, к восторгу японцев Woman from Tokyo. А мы послушаем вещь Clear Air Turbulence.
С 15 до 17 часов программу «Дневной разворот» ведут Алексей Нарышкин и Екатерина Конакова. «Дневной разворот» в среду с 15 до 17 часов. В эту среду после 19 часов в программе «Особое мнение» свое «Особое мнение» выскажет политик Дмитрий Гудков. Ведущий эфира Алексей Нарышкин. «Особое мнение» в среду после 7 вечера.
В среду после 21 часа в программе «Новая матрица» Константин Северинов, профессор Сколковского института науки и технологий и университета Ратгерса, Соединенные Штаты, ведущий Александр Плющев.
В эту среду после 23 часов в гостях у программы «Винил» журналист, музыкальный критик Сергей Соседов. Не пропустите «Винил» в среду после 11 вечера.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки Аса. С вами Анатолий Агамиров. Рад приветствовать вас в прелестной музыке Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
В центре событий. «Эхо Москвы».
Hey. Tokyo. Hello again. It's been a long time. Nice to be back. Nice to see you. Fantastic. Thank you.
Ну вот, немножко мы подвели вас, пришлось разбить рекламным блоком эту замечательную вещь, но все-таки, я думаю, мы правильно поступили, что после рекламного блока продолжили ее. Она хороша, необычайно. Теперь, наконец, я могу добраться до монитора. Значит, первое приветствие от Дмитрия О, от Ани, от Андрея из Томска. Мой тезка Владимир, Дигер, Рокси из Брянска, некто Ред желает хорошего эфира, Сергуни из Вологды, сейчас не побегу за Оксаной, это уже будет слишком, дядя Леша с нами, леди Кейнстрес, Любовь Николаевна из Барнаула. Леди Кенстерс, не знаю, почему дабл-трекингом Гиллан перестал записываться, надо у него спрашивать. Антонина из Петербурга, Камиль, видимо, из Казани, как не ценить его труд и талант, пишет он. Так, что еще интересного? Александр с Кутузовского, Республика Удмуртия, без подписи, пишет: спасибо за Гиллана, сегодня игра стоит свеч. Crystal Light, снова Камиль, Антонина из Петербурга. Вот, да, пишет, узнаю того, кто пел «Иисус Христос, суперзвезду». Так, Владимир из Красноярска и всех, кто с нами, имеется в виду, видимо, слушатели. Единственное, что большая просьба, я дядя Володя, да, не надо. Вова, я для нескольких исключительно близких мне людей. Ну и теперь давайте все-таки еще одну вещь послушаем с альбома «Скарабус», чтобы потом уже спокойно двигаться дальше. Трек называется «Twin Exhausted».
Yeah.
Been Exhausted с альбома «Scarabus». Интересно, как это вот складывается на протяжении всей жизни отношения Гиллана с Блэкмором. Почему я об этом говорю? На Рождество 1978 года к Гиллану внезапно приехал Ричи Блэкмор. «Было очень поздно», — вспоминает Гиллан, — «когда в дверь позвонили. Я подошел к двери, уставился в темноту, падал снег. Там на расстоянии 2-3 шагов стоял мой бывший гитарист в своей дурацкой шляпе а-ля Пилигрим. «Че тебе надо?» — спросил я. «Я ищу вокалиста», — ответил он. «Ну ладно, заходи. Ты не возражаешь, если со мной зайдет моя девушка?» «А где же она?» Он сказал, что она стоит там где-то далеко в конце переулка, и когда я спросил, почему она не с ним, Ричи ответил: «Она боится, что мы с тобой будем драться». Ну, в результате они вошли, и Ричи начал откупоривать бутылку водки, что меня сильно удивило, ибо я знал, что он любит виски и пиво. Наконец, через пару часов он спросил: «Слушай, ты не хочешь присоединиться к моей группе Rainbow?» «Нет», — ответил я, собираясь спросить его, не хочет ли он присоединиться к группе Гиллан. В то время я искал подходящую кандидатуру на вакантное место гитариста. Вскоре, я от себя уже скажу, это место займет Берни Торме. «Нет-нет-нет», — сказал тогда Ричи, — «просто пойми, ты все делаешь совершенно неправильно. Тебе нужно играть на больших стадионах. Только так ты чего-то сможешь добиться». Я хорошо понимал, о чем он говорит. У Rainbow все вообще складывалось более чем удачно. Но они давали концертов меньше, чем мы. Они не собирались, как мы, в дальние страны, названия которых он, наверное, даже и не слышал никогда. «Несмотря на то, что акции Rainbow ценились достаточно высоко», — продолжает Гиллан, — «я отказался. Я сейчас очень счастлив, так как живу в Англии, в своей стране, в среде, которой я принадлежу. Я провел 2-3 года, выступая по небольшим клубам и университетам, создал свою музыку и в реальности ощутил, что значит для меня жизнь и что значит для меня музыка. А люди спрашивают, почему это Ричи живет в Америке. Я могу ехать на гастроли куда хочу. Это в порядке вещей, но должны существовать какие-то глубинные причины, чтобы покинуть родную землю. Я сказал ему, что не хочу больше проблем с менеджерами, бизнесменами, фирмами грамзаписи, адвокатами. Это обратная сторона нашей работы и, возможно, самая плохая. Из этого разговора я вынес одно: мне не хотелось бы опять втягиваться во всю эту мясорубку». Конец цитаты. Тем не менее, Блэкмор принял все-таки участие в нескольких концертах группы Гиллана, которые проходили в клубе «Марки». Вот интересно, запись этого никто, наверное, не делал, не предполагал, что они могут сойтись. В новый 79-й год коллектив Гиллана входит уже с новым менеджером, которым становится Фил Бенфилд, и новым названием. Так, 27 августа 78 года на фестивале в Рединге группа выступала уже под именем Гиллан. Просто Гиллан. Не Ян Гиллан Бенд, а просто Гиллан. В мае 79-го группа Гиллан дала успешный концерт в Марки. Гитаристом группы стал, как считает Гиллан, виртуоз Берни Торме. На барабанах играл старый его друг Мик Андервуд. На клавишах Колин Таунс. Кстати, обратите внимание, это единственный музыкант из прошлого состава. А на басу играл Джон Маккой, такой колоритнейший, с широченными плечами, это крепыш, бритый наголо. У нас, кстати, о нем был как-то отдельный эфир. Замечательный музыкант. Ну, вот у Гиллана тоже неплохо, мне кажется, смотрелся. Небольшая цитата от Берни Торме. «Не буду скрывать, мне льстило, что Гиллан предложил мне присоединиться к его группе. Я любил ин-рок, имеется в виду альбом, больше жизни. Ну, даже не это главное. Я был на концертах его группы 4 раза и знал, что именно я им нужен. Стив Бирд, предыдущий гитарист, был хорош, но в этой группе он как-то являлся таким пятым колесом в телеге. Казалось, он совсем потерялся, не знал, как ему играть, что ему играть. А я страшно хотел работать с Гилланом, и это место как будто было специально забронировано для меня». Давайте послушаем следующий трек. Это мы забегаем немножко вперед. Это композиция «Mr. Universe» с одноименного альбома. You got it.
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Два
2 часа 3 минуты 50 секунд. Еще раз приветствую всю часовую компанию. Сегодня нас в студии немножко меньше, чем обычно, но мы все в тельняшках. Дядя Коля Котов за пультом в тельняшке, а дядя Володя у микрофона тоже в тельняшке. Номер для смс-сообщений, напомню, +7 985 и далее 970-45-45. Можно через интернет тоже писать. Вот тут приветствие есть и какие-то сообщения. Сейчас попробуем разобраться. Оксана из Владивостока пишет: бодрая музыка с утра — это то, что нужно. Александр из Кутузовского: очень рок-н-рольная вещь была. Я тоже с вами, дядя Володя. Человек Урюк. Прекрасно. Камиль: ведь рок — это прежде всего движение, не усидишь. Так, ноябрьской ночью в столь поздний час отличная музыка радует нас. Это Рокси написала. Всем привет, интересного эфира, доброй ночи. Это Таня. Так, Блэкмор Самодур пишет. Камиль, ну, сложный человек. Отличная композиция Любовь Николаевна из Барнаула. Это какой-то power metal, просто написала Леди Кэнстерс. Я хотел бы вернуться, вот мы немножко, я сказал, забежали вперед с альбомом Mr. Universe. Пока еще несколько слов все-таки о формировании нового состава. У Берни Торме был контракт с лейблом Jet Records, а группа Gillan на тот момент никаких договоров со звукозаписывающими компаниями еще не имела, то есть ничего не подписывали. Тем не менее, Торме, не раздумывая, вошел в группу Gillan. Gillan хотел и нового барабанщика, и Берни утверждает, что среди тех, кого прослушивали, был Иэн Пейс. «Он определенно был хорош», — говорит он о Пейсе. Йен не выступал, правда, около года, чувствовал себя немножко не в своей тарелке, но пришел, сыграл и был просто великолепен, хотя испытывал определенные трудности. Однако он не захотел войти в состав из-за наших быстрых композиций, сказав, что больше не испытывает желания особенно вот исполнять нечто подобное. Я думаю, на самом деле, продолжает он, свою роль сыграл то, что как раз его пригласили в это же время выступать в составе группы White Snake, где должен был играть его старый приятель Джон Лорд. Ну, в результате Йен остановился на кандидатуре своего старого знакомого Мика Андервуда, о чем я, собственно, уже говорил. В оригинале вот этот новый альбом — это 10 треков. При переиздании, опять-таки, там чехарда наблюдается. На каких-то альбомах 9, на каких-то аж 8. Но этот вот альбом Mr. Universe, он стал своего рода переломным в карьере Gillan. Вышел он на лейбле Virgin и поднялся до 11 места в британских чартах. И как-то незаметно вернул Gillan в число самых-самых популярных рок-музыкантов. А перед выходом следующего уже диска, опять-таки забегаем вперед, Йен охотно поделился мыслями с журналистами. Вот что он сказал: «Альбом Mr. Universe достаточно хорошо котировался в чартах. Однако это не значит, что следующую пластинку мы сделаем в таком же стиле, лишь бы продать ее. У меня есть проблемы с материалом для альбома. В дело вмешиваются люди, манипулирующие роком. Они хотят сделать из моей группы фабрику для производства денег. Пытаются связать мне руки. Но у них это не получится. Я хочу записать альбом, который несколько будет откровеннее. Откровеннее говорить о политической и социальной сторонах жизни в моей стране. Дело в том, что мои земляки специфические люди. Им нравится посещать спортивные состязания, ходить на футбол, смотреть телевизор, сидеть в пабе. Политика их как-то не очень интересует. Им важно, чтобы все было окей. А каким образом это будет достигнуто, их не особенно волнует. У нас были правительства с правым уклоном, с левым уклоном, но простым людям, в общем, это все равно. Всеобщая бюрократия приводит к тому, что народ все больше охватывает какая-то апатия. На высоких местах сидят люди, совсем не понимающие обстановку, или, наоборот, слишком хорошо ее знающие. Я хочу в своих текстах в большей степени отразить эти социальные проблемы. Хочу петь о простых людях, работающих с рабочих с их каждодневной монотонной жизнью, полной горести. О женщинах с дурной репутацией, являющихся неотъемлемой частью такой жизни. Чиновники фирмы грамзаписи против таких текстов, но мне на них наплевать. Говорят, что такую пластинку не будут крутить по радио, но мне все равно, будет какой-нибудь глупый диск-жокей пускать мою песню в эфир или не будет. Если бы я следовал этим законам радиоэфира или радиопрограмм, то давно бы сошел со сцены. Я просто хочу сказать свое слово, и я знаю, что мне удастся это сделать. Итак, мы сейчас с вами еще несколько вещей с альбома Mr. Universe послушаем, и для начала трек под названием Vengeance. We'll be right back. Так, нам подключилась, или, по крайней мере, только что написала Марго, Дмитрий Салтыковки с нами и тетя Маша. Привет от нее всем. Вот второй час мне как-то ближе по звучанию. Хорошего эфира, пишет она. Маша, спасибо, всегда приятно. До встречи, до следующей встречи уже здесь в студии. Мы с вами сейчас еще одну вещь послушаем с этого же альбома. Она называется «Roller».
Yeah.
масса сообщений, что второй час, вот музыка второго часа, она гораздо больше нравится. Это и Любовь Николаевна, и Александр Скутузовского, и Таня. Ну, так все верно. И Гилану тоже нравится эта музыка больше. Он же, в общем, осознанно к ней пришел. То есть ему не нравилось. Странно, конечно, немножко, да, что он играл то, что ему не нравилось несколько лет. Ну, в общем, иногда бывает, остановиться нужно где-то в какой-то момент. Если человек может это сделать, это здорово. А я вообще вот слушал, как вы понимаете, очень много Гилана в последние там недели. И как-то, в общем, понял для себя, что я его недооценивал, вот сольные как раз работы. То есть, ну, я, конечно, слушал их когда-то, знал все его пластинки. Но мне казалось, что это нечто такое, ну, не скажу, что третьестепенное, но второстепенное. А вот сейчас слушал вот так все альбомы, выбирая вещи, и к сегодняшнему эфиру, и на перспективу, как бы, на продолжение, и понял, что на каждом альбоме есть несколько, ну, просто умопомрачительных вещей. Ну, видимо, вот как-то со временем притупляется, да, восприятие немножко, да, ты как бы начинаешь мыслить какими-то, в общем, такими категориями, ну, воспоминаниями или чем-то так вот застаревшим, да, вот тебе что-то там меньше понравилось, чем какие-то другие, там, скажем, группы, и ты начинаешь относить вот исполнителя к чему-то второстепенному. Это не совсем бывает так. Ну, я уже рассказывал, говорил о версиях этого альбома, что там разное количество треков, то 8, то 9, то даже 10. Но это далеко не все еще. Существует альбом под названием просто «Гилан» или «Japanese Album», на котором не просто несколько иной порядок треков вот с этого альбома «Mr. Universe». Здесь далеко не все те же треки, во-первых, присутствуют, плюс добавлены еще несколько записанные ранее и другим составом музыкантов. Это, ну, из этого состава это Таунс, Маккой, плюс на барабанах на этих треках играет Лиам Гинокки, а на гитаре играет Стив Бирд, тот самый, про которого Берни говорил, что он какой-то потерянный был. И плюс есть на нем же демозаписи из домашнего архива Гилана. В общем, интереснейшее издание. И интересно то, что альбом этот часто отсутствует в целом ряде книг и дискографий, потому что первоначально пластинка выходила только в Японии, и я даже до сих пор не уверен, перевыпускалась ли она где-то в Европе. Если перевыпускалась, то, наверное, значительно позже, чем вот этот релиз японского, японский релиз. Ну, так или иначе, мы несколько вещей должны с вами послушать с этого хитрого японского альбома. Давайте начнем вот с этого. Это два трека, они нон-стопом пойдут. Называется «Street Theater», и это все переходит в «Secret of Dance». Thank you. По-моему, шикарная. Вот как бы именно в связке два трека эти хорошо звучат. Мощно звучит, пишет Оксана из Владивостока. Кто ударник, Камиль спрашивает. Но я говорил, что здесь часть треков записаны с Лемом Генокки, а часть вот с Андервудом. Ну, сейчас не разберусь, кто, конечно, на каком треке играет, даже если это написано на диске. Сегодня содержательный эфир из Питера пишет. Можно пожертвовать и музыкой ради того, чтобы консерваторы убедились в том, чего не, что-то не угрожает стране, но это уже о чем-то другом. Сольные работы Гиллана – это самый цимес, пишет Александр Скутузовского. Вы не правы. Но это как бы я когда говорил о своих сомнениях некоторых. Спасибо от Владимира Оленевода из Австралии. Впечатляет, написала Аня. Таня пишет, они не второстепенные, они какие-то скучноватые, без души. Может быть, это был период потерянности, когда нечего сказать. Ну, как бы имеете право на такое мнение, конечно. Что за хитрая Сергуня спрашивает, японское название прослушал. Ну, альбом просто называется или Гиллан просто. И такое, значит, на обложке его лицо с открытым ртом, черно-белая практически обложка такая, или в скобочках написано The Japanese Album. Какое эффектное начало тетя Маша написала вот у этих двух треков подряд прошедших. Второй час позабойнее, Рокси пишет. Оказывается, Гиллан правильные тексты писал. Респект, пишет Алевтина Тарасова. Ну, а мы с вами сейчас еще с этого хитрого японского альбома послушаем вещь. Это не последняя с него вещь, но сейчас трек под названием «Back in the Game».
The winner, who will do us? I'm coming back with a fighter, an insider, and a sewer. I started feeling again. I get it out of the rain. No more feeling ashamed. I get it back in the game. Oh, my friend, I'm a fast friend, and my friend. I'm looking back at the wayside. We got it moving again. I got a feeling again. I'm getting out of the rain. I'm getting back in the game. We'll be right back.
игре Back in the Game. На мой взгляд, совершенно умопомрачительная вещь. И мое мнение разделяет Любовь Николаевна, которой сегодня все просто нравится подряд. Дядя Леша. Я знаю, как подсудили немножко испанцам с Ростовом. Мика, я, как всегда, увлеклась готовкой, и без вас было бы это дело тяжело. Камиль из Казани пишет, что самый лучший, как правило, создается в тупиковой ситуации. Прерываемся на рекламный блок.
«Эхо Москвы» – совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
В эту среду в программе 49 минут в центре внимания директор ФБР Джеймс Коми после 22 часов. В ночь со среды на четверг с 0 до 3 часов слушайте ночной эфир Ирины Воробьевой «Одна». Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
Есть общее мнение, а есть особое. По будням на «Эхе Москвы» в 17:19 свое совершенно особое мнение высказывают люди совершенно разных политических взглядов. А вы задаете им совершенно каверзные вопросы. В прямом эфире «Эхо Москвы» с понедельника по пятницу в 5 и 7 часов вечера.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Возвращаемся. Вытащил я из черного списка Михалыча. Как он там оказался, не знаю, что такое натворил Михалыч. Надо следить за своими высказываниями, видимо. Хотя чудеса иногда бывают. Стэн пишет. Мне вообще все отпочкованное от Deep Purple нравится, кроме Candice Night. Жаль Блэкмора в скобках написано. Мне тоже жаль. Ну вот, говорят, в середине ноября должен выйти вот альбом с этими концертными записями, как бы реюнина, да, странного. Хотя это не реюнин никакой, в принципе, там, кроме Блэкмора и стариков никого нет. Но, в общем, послушать студийное качество сделанное, ну, то есть качественную запись этого выступления, было бы, наверное, интересно. Подождем, скоро это все появится. Если хотите, можем в беспределе коснуться вот темы Deep Purple, всех отпочкованных, отпочковавшихся проектов. Ну, мне есть на эту тему что сказать. А сейчас еще два трека мы послушаем с этого японского альбома. Сначала вот такая вещь, которая называется «Bringing Joanna Back».
Her man, I followed her band. We meet in the town.
Еще один трек, и мы будем двигаться дальше. Хотя, в общем, сегодня не так уже много времени осталось, не так много музыки. Ну, еще один, как я сказал, трек с японского альбома. Он называется «I'm Your Man».
To the fly, you need a new ranger with a smile in his eyes. I'm your man, I'll make you dance for you. I'm your man, I'll do what I can for me, oops, for you. Don't care about the money. Set the farmer to the groove. You really mustn't worry as you tightened up the noose. I'm your man. Nobody can do what I can. I'm your man. That's what I got you. And now you can get your taxes and all the facts, yes. You really are the Lord above now. Work the love now. Without any sunshine, you're a faker. I'm the taker.
Send a mother to a son. If you catch him with a stranger on a picture on the run, never do a tango. Better stick to rock and roll. Whichever way you can go, you want a picture song.
Как концу апреля 80-го года был записан следующий альбом, получивший название «Glory Road», то есть «Дорога славы». Мы чуть позже к нему попробуем успеть обратиться, но сначала послушаем, забежим немножко вперед и послушаем концертную запись, сделанную чуть позже в Рединге в 81-м году. Трек называется «Bite the Bullet».
Ow!
«Совершенно улетная башня, сносительная вещь», написал Александр с Кутузовского. Я не могу с ним не согласиться. Ну и успеем два коротких трека послушать со следующего альбома. Это «Glory Road», как я уже сказал. Интересно, что если вот на «Mr. Universe» большинство вещей написано Гилланом и Таунсом, то здесь половина треков авторства принадлежит Гиллану, Маккою и Торме. А, кстати, попутно еще Маккой занимался микшированием. И многие считают, что, возможно, именно по этой причине очень ярко звучит на записях его «плотный», в кавычках, бас. И все уверяют в один голос, все критики, что это, по сравнению с предыдущими работами, гораздо более гитарный альбом. Ну, мы с вами сейчас попробуем это все выяснить. И для начала трек, который открывает пластинку, называется «Unchain Your Brain». Еще один подзанавес трек, он называется «Sleeping on the Job», а потом рекламный блок, новости и вернемся уже в «Беспределе».
Never any left in me. Began sleeping.
3 часа 3 минуты и 13 секунд. Еще раз всю честную компанию приветствуем. Мы сегодня с дядей Колей вдвоем. Он за пультом, я вот перед микрофоном. Ко мне, правда, в гости заглянул дядя Дима. Человек, которого, не знаю, помните ли вы, а это давнишний наш с дядей Мишей приятель. Вот, я думаю, что он немножко поучаствует чуть попозже в «Беспределе». Он там какой-то хитрый диски какие-то принес. Мы его подключим со временем. Вот. А пока мы с вами, значит, давайте вспомним номер, на который можно, вообще-то нужно даже слать смс-сообщение. Плюс 7985 и далее 970-45-45 или через интернет. Из последних. Все супер, классно. Это Таня написала. Александр с Кутузовского. Вот в концертном исполнении никогда ее не слышал. Это Bad the Bullet имелось в виду. Прям Motorhead какой-то. Филипп из Москвы написал. Каюсь, кто-то написал из Москвы. Думал, в 80-е Гиллан спивался, а он в отличной был форме. Николай, нет, с Зельдином, пожалуй, отец не пересекался. Так вот сходу я, по всяком случае, не припоминаю. Ни фильмов, наверное, но в театре и под... «Карнавальная ночь» разве был? 20. А, да, один из клоунов. Дядя Коля подсказывает точно. Но никаких историй не знаю. Да, он тогда молодой еще был. Зельдин, да. Жалко, кстати, что он ушел. Любовь Николаевна. С нами по-прежнему это прекрасно. Гиллан потрясный дядька, подводит итог как бы всему. Сергуни из Вологды. Так, телеграмма, да, здравствует, беспредельный беспредел, запятая, удача, точка, Барнаул. Вот такая телеграмма пришла. Ну, а мы давайте беспредел начнем абсолютно беспредельно.
Стиви, don't be nervous, honey, okay? I'm going to go in, and I'm going to introduce you, and then you're going to come in with your guitar, and you're going to play that nice, nice music you were telling me about. And while you're doing that, I'll be sitting in the back of the room. We'll have such a good time, so don't you be nervous, honey. It'll relax everybody, and we'll be so happy. I'm going to go now. I'll introduce you, okay?
Hands up! Now, you kids, you, all of you, calm down. That's good, okay? Everyone in your own seat, that's good, okay? Now, little Stevie Vai is going to play a composition on the guitar. He wrote it all by himself. Okay, Stevie, bring your three friends up. They can play with you. That's Steve Vai. What a nice little boy.
I wrote this song for all my friends. When I grow up, I'm going to be a famous rock and roll guitar player.
Love it. Go ahead.
This is my grandma. That's going to be loud.
You're getting out of control! Come on! David, now come down, bud. Come down. You've got to catch it.
What did you say? You want me to turn it down? Turn it down. Okay?
Yeah.
Вай, обожаю его, написал Филипп из Москвы, спасибо. Ну, вы поняли, да, как построена вещь. Учительница как бы класса объявляет, что сейчас маленький Стиви, он написал абсолютно самостоятельно вот эту, значит, мелодию, и сейчас он сыграет ее вам на гитаре. Пожалуйста, спокойно, не волнуйся, не переживай. Ну, и потом она кричит, слишком громко, что такое, ничего не слышно, и взяли потише. Ну, вы поняли, в общем, это здорово все сыграно. Я тоже, в общем, не все подряд слушаю Стива Вая, но есть у меня любимый альбом, в частности, вот этот необычайно хорош. Бодренько, что за чудо, Сергуля, спрашивает. Ну, там вначале можно было даже расслышать Стив, Little Stevie Вай. Кстати, правильно именно так произносить, Вай, не Вэй, как часто его называют, а Стив Вай. Вот, значит, что я хотел, как бы, вдогонку, да, помните, коснулись этой темы, значит, вот, как бы, ответвления, всяких отпочкований от Deep Purple. Дело в том, что когда-то это было, наверное, вот как раз времена, когда «Горбушка» только открылась, стало быть, какой-нибудь 86-87, наверное, год, я безумно был увлечен Deep Purple и собирал, как бы, все их. Тогда же никакой информации еще не было по существу. То есть какие-то открытия были на уровне, там, оказывается, что еще до группы Whitesnake у Ковердейла было там два альбома сольных. Один назывался Whitesnake, второй назывался North Winds. И вот North Winds — это была редкая пластинка, тогда же эпоха еще винильная была, CD только вот начинались там в скорости. Может быть, как раз уже тогда первые появлялись, но этого альбома точно не было на CD, все за ним гонялись, и мне сказали, что есть такой парень один вот на «Горбушке», он ходит такой, похож на Блэкмора, и ходит в белом таком плаще с поясом. Вот, я ходил и искал просто целенаправленно этого чувака, потому что мне сказали, что вот у него есть вот этот North Winds, больше ни у кого его нет здесь на «Горбе». И, значит, его нет. Я спрашиваю у кого-то там из знакомых. Говорю, а где вообще? Что-то его вот не... А он еще, наверное, он в Сокольнике. Там какая-то еще была в каком-то ДК в Сокольниках. Или на Преображенке какой-то был ДК. Я пару раз туда ездил. Вот он, говорит, там еще бывает. И я собрался и поехал в ДК в это. Специально, чтобы его найти. Нашел там, подхожу. Говорю, простите, вас Дима зовут? Он говорит, да. Я говорю, мне сказали, что вот у вас есть North Winds. Он говорит, да, есть. Достает из пакета North Winds. Мне просто плохо стало, да, потому что эта пластинка, ну, как вот, есть такие идеи фикс, да, когда ты вот хочешь несколько месяцев, там, может быть, полгода, вот хотя бы посмотреть, как это выглядит, потому что тогда никто не знал ни обложки, как выглядит, вообще ничего. Вот. И я говорю, а можно ее купить? Я бы очень хотел там. Или он говорит, нет, только меняется. Я говорю, на что? На что-то аналогично редкое. Вот, скажем, Elements будет, Роджер Гловер, я поменяю. Или там какой-нибудь War Horse, там второй альбом, я поменяю. Где их взять? Это такая же редкость была. В общем, мы с ним познакомились, выяснилось потом, что милейший человек, замечательный, это Дима Шмырев, который у нас иногда здесь бывает на радио, и как раз вот он главный дип-пурпулист. Вот, он, кстати, сейчас, ну, понятно, что много лет прошло с тех самых пор, он сильно изменился, как и все мы, наверное, и он сейчас похож по-прежнему на Блэкмора, но уже Блэкмора постарше, как бы, да, такой немножко чуть пополнел, яйцо такое более округлое стало, ну, тоже напоминает лично мне Блэкмора, сейчас, правда, совсем постригся, ну, стал меньше походить на него, ну, и вот эти вот Deep Purple-овские все какие-то редкости, ответвления, вот, просто вот было безумно интересно. Как-то постепенно все это вытеснилось какими-то другими интересами. И сейчас, наверное, вот место Deep Purple, которые у меня были твердо вторыми после Beatles, сейчас это место занято Jethro Tull. и их какими-то отпочкованиями всевозможными. А там у нас даже эфир как-то был про всех людей, потому что у каждого из бывших музыкантов практически есть какие-то собственные проекты, пластинки сольные. В общем, это очень интересно. Я рекомендую вам, кстати, все послушайте, если вы до сих пор не слушали. Ну, ладно, давайте двигаться потихонечку дальше, и у нас Black Sabbath на очереди.
I'm going.
Black Sabbath и Changes. Замечательная вещь с четвертого альбома, если кто запамятовал. Дядя Леша пишет, что на Шабловке он, видимо, мы отоваривались, значит, видимо, с друзьями. Я на Шабловке, пожалуй, не бывал никогда, но были какие-то места. Я помню, на Маяковке там был магазин «Мелодия», на Новом Арбате, на Ленинском «Мелодия» была, там тусовались как бы люди. Ну, в общем, я по большей части общался с какими-то вот уже с конкретными людьми. То есть у меня был такой списочек с телефонами, причем никого же не интересовали там какие-то фамилии там или что-то. У меня было в списке там человек 12 «Саш». Было написано «Саша», телефон. И чтобы было понятно, что это за Саша. В скобках, предположим, было написано там «Deep Purple». И я сразу понимал, что «А, это тот Саша, у которого я купил, предположим, а вот этот Саша, я у него купил там White Snake какой-то, да». А тут вот третий Саша, значит, было написано «Блондин». И я понимал, что это за Саша. Но в основном, конечно, как бы название каких-то альбомов там или групп как-то поясняли. И вот этот список был невероятный такой. Там было, наверное, там 25-30 фамилий, телефонов. То есть не фамилий, а вот имен с телефонами. Вот. Постепенно он начинал затираться, значит, начинал крошиться, значит, от него летела такая бумажная крошка уже. Тогда я, значит, тот же самый список отпечатал на пишущей машинке, чтобы он как-то, в общем, держался какое-то время. А потом вот возникла горбушка. Дядя Леша тут смеется, значит, когда я сказал, горбушка открылась. Но вот когда эта толкучка возникла, то как-то все эти самые люди, они сразу стали не нужны, потому что, во-первых, ты этих же людей постоянно видел там на горбе. Я даже одно время ездил 2 дня подряд, и в субботу, и в воскресенье. И, то есть, ну, как бы у тебя круг расширился, там, не знаю, вот возможности, там, в 50 раз, там, не знаю, в 30 раз, например, да. Масса новых каких-то знакомств завязалась. Но тогда, что мне нравилось, тогда, в общем, как бы была масса людей, которых интересовала музыка. А постепенно все это как бы было вытеснено вот теми, кто только продавал, да. То есть люди на этом наживались. Если, скажем, кто-то знал, что вот, там, скажем, мне нужен там альбом, ну, условно, скажем, вот этот North Winds, то, значит, для всех этот North Winds, ну, я сейчас боюсь с ценами там напутать, наврать, ну, допустим, скажем, что для всех North Winds стоил 100 рублей, а если я подходил и спрашивал, для меня 150 рублей. То есть человек, который за этим гоняется, с него можно всегда срубить. Вот такой как бы подход, чисто коммерческий, деловой. И доходило до смешного. Я помню, я кого-то там подхожу, спрашиваю, сколько стоит там, называется сумма, там, 200 рублей, не помню сколько. Сейчас столько раз деньги менялись, что я уже не представляю. То, что было в 70-е годы, пластинка стоила 40, от 40 до 50 рублей, это я прекрасно помню. 60 рублей, это просто была безумная какая-то редкость там, или что-то сумасшедшее, какая-то пластинка. А потом уже цены, как-то у меня в голове все перепуталось. Так вот, я подхожу, спрашиваю, сколько стоит, допустим, 200. Я кого-то из друзей говорю, слушай, пойди, там вот у нее пластинка лежит, купи ее. Мне он сказал, что за 200. Если меньше 200, покупай. Человек подходит и покупает ее там за 160, допустим, да. Приносит мне. Я подхожу и говорю, и показываю этому продавцу пластинку. Говорю, вот. А я купил, говорю, такую же пластинку, как у тебя, за 160. Вот, а твою за 200 не купил. Ну, вот, как бы такие были всякие интересные штучки. Как красиво поет Оззи, пишет Андрей из Томска. Оззи вообще, как бы, да, никто от него не ожидал, что он вокалистом реальным может быть. Вот когда читаешь все воспоминания, там и о Йомме, его собственные воспоминания, там его автобиографию, вот о том, как вообще все происходило, то он был абсолютным человеком. То есть он там в объявлении, которое он повесил где-то, что он опытный вокалист и работал с целым рядом групп, и по этому объявлению к нему Айоми, собственно, с Гизером завалились к нему домой, да, и выяснилось, когда Айоми увидел, кто это дал объявление, он сразу махнул рукой и сказал, а, все, пошли, даже разговаривать не о чем, потому что человек, он пел, если он и пел, то только как бы мысленно где-то представлял себя в качестве вокалиста, и он говорит, что на первой репетиции, когда, значит, все-таки как-то его пожалели и взяли с собой, на первой репетиции там все играли, а он пытался, как он говорит, что-то такое там кричать или стонать под музыку, там какие-то, значит, выкрикивать какие-то реплики. В общем, да, выяснилось потом со временем, что человек может неплохо петь. И даже лирические вещи, и замечательные версии у него есть, где он поет там битловские какие-то вещи, скажем, Что же он там, Леннон-то пел, что-то такое. Ну, неважно. И я, собственно, вот, когда вот поймал себя на этом, я так подумал, что, может быть, жизнь так устроена, что если человек чего-то очень хочет, то он, в общем, это, несмотря на отсутствие каких-то особых способностей, особых талантов, может быть, он может этого добиться. Главное, все-таки, видимо, это, наверное, не только в музыке, это вообще, наверное, в жизни. Вот футболист, если он хочет, там, не знаю, играть там в Реале, или там хочет он играть там в ЦСКА, неважно, в Спартаке, если он действительно по-сумасшедшему этого хочет, он этого может добиться. А тот, кто как бы постольку-поскольку, как бы, может быть, у них ничего не получается. Ну, ладно, давайте ехать дальше. Дядя Коль, нам следующую, пожалуйста, пленочку.
Thank you.
от группы King Crimson. И у нас просто через 30 секунд грядет рекламный блок. Быстренько поэтому душа рвется от воспоминаний, вот, видимо, горбушкинских. In My Life, Николай, спасибо за подсказку. Оззи замечательно спел песню Джона In My Life. Таня пишет, да, добрые у нас люди, имеют в виду, видимо, вот этих рючков там горбушечных. Они во всех областях такие люди есть. Что это за прелестная композиция? Это, как я уже сказал, King Crimson. Сергей, Стива Вая, расскажу все про этот трек уже после рекламного блока.
Блок-аут. По четвергам после 20. Новости благосферы. Лучшие комментарии к событиям недели. Звездные блоги и главные блогеры страны в программе Ирины Воробьевой.
Блок-аут. Каждый четверг после 20 часов.
Ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков.
Закрытый камерный Быков.
Дима Быков здесь.
Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи.
Чего хочет женщина, того хочет Бог.
Там раза в бабник.
Не мешайте, пожалуйста. Все от Бога. За исключением женщины.
Там раза бабник.
Я сказал, выйдите, пожалуйста. Женщина одновременно и яблоко, и змея.
Там раза бабник.
Я, кажется, понятно сказал. Женщина – вторая ошибка Бога.
А кто первая?
Там разов бабник.
Там разов бабник.
В новом году программа Николая Тамразова «Бабник» переезжает. Теперь ее можно слушать в ночь с четверга на пятницу после 2 часов.
Тамразов «Бабник».
Опять в Одноклассниках сидишь, фотки лайкаешь.
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на Эхе.
Правильно, а еще в Одноклассниках, на официальной странице Эхо Москвы.
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
У вас есть право обсудить любой материал, любую реплику и любой комментарий на нашем сайте. echo.msk.ru.
Эхо Москвы.
Ну что же, значит, по поводу Стива Вая. Альбом-то называется Passion and Warfare. Трек, который прозвучал, называется The Audience is Listening, то есть аудитория слушает. Год, сейчас попробую диск, смотрю, 90-й год. Вот так. Теперь, значит, из свежих сообщизмов. На Шабловке была просто музыкальная тусовка по винилу и аппаратуре. Дядя Леша пишет, спасибо, что рассказал о своих точках. Приятно было вспомнить, как мы жили. Еще и замести могли. Меня пару раз чуть в метро, я с кем-то менялся, в метро там встречался. Ну, с кем можно было, где можно было встречаться? Проще всего в метро, да. И вот там, значит, накрывали, а это, в общем, опасно было, если составляли, скажем, забирали в отделении, составляли акт, могли на работу прислать бумагу, с работы могли выгнать, потому что никто не будет разбираться, что это ты не фарцовщик, ты ничего не продавал, ты с кем-то там менялся или брал послушать пластинку, никого это не интересовало. И какие-то чуждые какие-то нашим мировоззрением, нашим взглядом какие-то непонятные рок-н-роллы крутишь. Так, ладно, значит, на сайт пришло целых 2 сообщизма, одно из них от мисс Швейдл, выясняется, то есть у меня были некоторые сомнения, да, но здесь вот концовка, она обозначает, мы, блондинки, тоже тянемся к прекрасному, вот, и это многое объясняет тогда, значит, вот, спасибо, да, я не считаю, что мы, как тут нас обвиняют в... ни профессионализме, ни уважении к слушателям, перешходящим в хамство, поскольку мы не назвали гитаристов, которые некто Игорь из консерватории любит. Они просто не имеют отношения к рок-музыке, они совершенно из другой области, поэтому я решил их и не называть. А второе сообщение от Валеры из Балашихи, который, значит, не слишком уважает сольного Гиллана, но надеется, что, прослушав, он как-то проникнется. Вот интересная реакция. Мы дождемся реакции на прослушивание. Так, ну, Марии у нас сегодня нет. Мы ей просто вот как бы через эфир посылаем твои поцелуи, свои собственные тоже мы с дядей Колей посылаем. Вот. Ну и спасибо, что Валера как бы нам пишет. Валера нас не забывает, любит. Вот, это очень, честно говоря, трогательно. Вот, а почему он пишет? Вот, как же так, народ, где вы, почему не пишете? И это отчасти моя вина, потому что я совершенно сегодня, я занимался с утра, все там практически до 6 часов утра, то есть с утра до 6 часов вечера я занимался зимней резиной. Вот, и просто замерз, продрог, ноги промочил. Вроде на улице не мокро, а почему-то ботинки все были сырые. Вот, и я просто забыл отправить анонс эфира на сайт «Эхо», поэтому долгое время не было анонса. И как люди залезают и не понимают, чему будет посвящен эфир, как задавать вопрос. Единственное, можно было задать вопрос, чего у вас будет в эфире. Вот, так что каюсь. Теперь несколько электронных писем. Давайте. Так, значит, лучик света. Мы разберемся, как дядя Миша вернется. Я ему переадресую. Он обычно такими вещами занимается. Александру Петруку спасибо за очередной список редких групп. Вот меня поражает, что не только у меня, но и у других людей как бы плодятся эти группы. Это замечательно. Спасибо большое. Дмитрий О. Насчет группы «Чикаго» у меня не живут, Дмитрий, тоже надо немножко, дядя Миша, подождать. Группа «Чикаго», тем более трек, которого нет на альбомах, ну, тем более у меня он не живет. Дядя Миша может нас спасти. Дядя Миша вообще спаситель народонаселения Москвы, а также прилегающих областей, где ловится эхо. Вот, будем надеяться на его помощь. Олег Трубицын. Это же я вынужден, вы меня извините, я просто называю эти письма и авторов, чтобы люди знали, что эти письма получены, что они дошли. Речь идет о группе, видимо, в стиле рокобили играющей Hillbilly Moon Explosion. Надежда, тут тем более надежда на дядю Мишу. Вот вы в курсе, что это пришло, что мы получили, и дядю Мишу мы отправим на борьбу с этими записями. Аркадич из Ижевска. Спасибо за Бову. Люблю ранние его альбомы. С уважением. И нам тоже очень приятно. При распечатке как-то странно распечаталось письмо Евгения Валерьева. Вот все, что у меня... То есть я скопировал его из почты и распечатался на листочке. У меня вот есть Евгений Валерьев. И дальше написано «Спасибо. Очень приятно. Спас из восклицательных знаков». Вы меня извините, Евгений, бога ради, да, но сейчас я в почту уже залезать просто не могу. Сразу скажу, просто приятно, что вы нам пишете. Еще одно письмо, тоже оставляю его пока без заявку, без выполнения. Это Виталий из Кишинева. Он тут вспоминает о существовании такой шведской группы Третьорига Кригет, что переводится как 30-летняя война. Они у нас были, кстати, ранний альбом был в Кунсткамере, а поздние у меня не живут. Надежда опять-таки на дядю Мишу. Но вы знаете, да, что это все получено, что все это складируется. Да, и дядя Миша, как только он вернется из короткой поездки, из короткого отпуска, на него вот эта лавина заявок обрушится. Это я вам гарантирую. Вот. Еще одно попозже одно будет письмо и заявка, которую я выполню. А пока послушаем Манфред Манна, точнее Манфред Манн's Earth Band.
Told me you were gonna make it. You told me you were gonna win, and I believe it was true. Yes, I believed in you. There you go, running through the alley. Can't you see you're waiting for the rain? Look at you now, wondering what you could be. You have all the heart that you can handle. Can't you see you're slipping down again? Yes, I believed in you. There you go, you're running through the fire. Can't you see you're near the danger zone? Look at you now, hiding from the sunshine. You had all the hard luck you can handle. And off the rain, you deserve the rainbow. You've had enough pain. I want to see you win and get it all. Hey, I never want to see you fall. Can't you see, waiting for the rain? Can't you see?
Waiting for the Rain, так называлась эта вещь, альбом Angel Station, меня такое ощущение, что, может быть, даже последний такой настоящий хороший альбом этой группы. Ну, вообще, сложное у меня к ним отношение, потому что есть замечательные треки, но в целом немножко в больших количествах, когда слушаешь, так попсово немножко звучит. Никого не хотел обидеть. Потому что я знаю, что масса людей очень трепетно относится к Манфреду Манну, особенно вот к этому проекту его. Так, Виктор написал: у нас в Уфе до сих пор есть туча типа горбушки. Но если там вот как бы процветает ну, такой вот как бы любительский обмен какой-то, да, по интересам люди встречаются, тебе нужен Rolling Stones, а мне Beatles, давай поменяемся, вот это я приветствую, это очень интересно. Если это все в коммерцию превращается, это скучно. Вот, надо искать какие-то другие тогда пути. И сейчас следующий трек у нас прозвучит. Это заявка и письмо от дяди Вовы из Перми. Он тут написал, что: здравствуйте, 3 ноября у моего папы Вадима Ивановича день рождения. Всю жизнь у него связано с музыкой. Нет, он не профессиональный музыкант, он филофонист и меломан. Началось все с детства, 40-е годы, патефон, конец 50-х, начало 60-х, учеба в Ленинграде, посещение концертов и так далее. Тут целая история описывается, как 50-градусный мороз, они, значит, побежали в музыкальный магазин, потому что, значит, для выполнения плана иногда выбрасывали какие-то редкие, такие интересные пластинки. В тот раз ничего такого не получилось, к сожалению. Но дальше он пишет: сейчас папа по-прежнему прочесывает город в поиске интересных пластинок. Я очень благодарен ему за привитую любовь к музыке. Поставьте для него, пожалуйста, Билла Хейли, «Rock Around the Clock». Замечательная вещь, давайте слушать. 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Break the glass bags on, join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three and four, if the band goes down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. Gonna rock around the clock tonight. Конечно, я очень люблю, уважаю людей, которые ради музыки готовы на все, которые готовы в 50-градусный мороз куда-то через весь город тащиться в надежде, то есть не конкретно за пластинкой, а в надежде, что какой-то удастся обнаружить пластинку. С днем рождения, и, в общем, это замечательно, когда удается сына воспитать вот тоже в любви к хорошей музыке. Это просто прекрасно. Я в восторге. Ну, что же, давайте будем... У нас не так много времени остается до очередного рекламного блока, да? Давайте сейчас послушаем группу, которую нам наше телевидение, в общем, открыло. Если вы не поняли, что я имею в виду, это группа «Кристи». Никогда, наверное, не забуду, как Они были почетными гостями фестиваля в Сопоте, и вдруг выходят на сцену ребята в таких майках, без рукавах, да, таких вот пролетарских. И у одного из них крупная звезда такая на груди, и, значит, они врубают такой настоящий рачешник, и наши ведущие, значит, трансляции, они не понимают, они не знают, как на это реагировать, потому что что-то такое... Они пытаются объяснить, что это нетипично, наверное, это что-то такое, вот не совсем то, ради чего мы ведем трансляцию с этого, а народ, конечно, вообще в экстазе, в совершеннейшем. И на следующий день все разговоры, все меломаны говорят только о группе «Кристи». По-разному ее называли. Кто-то говорил, что правильное название не «Кристи», а «Христи», потому что начинается с группы, с букв «CH». Ну, в общем, мы давайте ее послушаем, но не самую избитую вещь. А, ну, она тоже тогда звучала из телевизора. Четыре часа и практически, ну, без малого, три минуты. Еще раз всю честную компанию приветствуем. Дядя Коля Котов за пультом, дядя Володя у микрофона. Это мы с дядей Колей, собственно, ломаем дверь по-прежнему, образно говоря. Номер для смс-ок давайте вспомним. +7 985 и далее 970-45-45. Можно через интернет писать. Тут сразу два Владимира отметились из Екатеринбурга и из Красноярска. Борются со сном, но, значит, слушают. Вот. И вообще спасибо большое, что слушаете, что пишете. Вообще любите эту музыку. Это особенно приятно. Давайте потихонечку начинать последний час. Тут есть вопрос такой от Сергуни из Вологды. И мы сейчас попробуем после вот этого трека на него ответить. Rolling Stones. И сейчас вот вспоминаю, как в те далекие годы молодости, во внуковские времена, вся наша компания слушала роллингов ранних, какие они были замечательные. Тогда еще не было, в общем, практически ни у кого номерных альбомов, но, может быть, там одна пластинка какая-нибудь, Beggar's Banquet или там Let It Bleed, может быть, у кого-то. У меня, например, была Let It Bleed, по-моему. А главные, как бы, источники, вот, это были альбомы Big Hits 2, Through the Past Darkly, и 1, High Tide and Green Grass. Там была масса, во-первых, замечательных песен, естественно. И плюс еще вот на первой части там был уже альбом такой, то есть винил раскрывался, и там были цветные фотографии, просто в размер вот виниловой пластинки, крупные портреты, и Кит Ричардс, и Мик Джаггер. И все, вообще-то, это сказочно было. То есть, мы смотрели, это ни с чем нельзя сравнить. Это как боги какие-то просто вот для нас были. И вот Rolling Stones очень близко вот в то время, как бы для меня лично, приближались вот к Битлам по, ну, по впечатлению, которое они производили вот своими песнями. Как-то все постепенно потом стало разряжаться, в общем, превратилось практически в ничто. Вова из Красноярска написала: у меня в Воронеже у друга мама была в курсе всех событий в мире музыки по работе. Попадал нам и винильчик. И как не вспомните группу Кристи. Как замечательно, когда мама и там папа имели отношение вот к пластинкам, к распространению особенно пластинок. Ведь были в какие-то особенные в Москве магазины «Мелодия», где вот реально можно было какие-то, ну, более-менее редкости приобрести. Там какие-то иногда сборники рок-н-роллов там выбрасывались. У нас же все в продаже выбрасывалось. Кстати, я помню очень хорошо. Сейчас, к слову, пришлось насчет выбрасывалось. Значит, впервые, по-моему, в Москву приехала мамина тетя, которая жила тогда в Финляндии. Вот, а мама как раз тогда вернулась, она на цветной рынок ходила обязательно там за молочными продуктами, там за какими-нибудь, за зеленью, за овощами, за фруктами. И там тогда как раз открылся такой вот многоэтажный такой магазин, ну, что-то типа, ну, промтовары, где продавались. И вот она приходит и говорит: представляешь, там вот сегодня выбросили кофточки там итальянские. Я, значит, отстояла там очередь 30 минут и купила себе там. А тогда были модные такие кофточки из синтетики, которые, когда, значит, снимали, вот женщина снимает эту кофту в темноте, и искры просто сыпятся. Все это как бенгальские огни какие-то невероятные. Я помню, даже развлекался. Значит, выключая свет, мама снимала эту самую кофту, и, значит, все это сверкало, блестело. А тетя, собственно, ее, она говорит: Таня, а зачем же ты взяла, если выбросили? Вот, то есть, это для человека из другого мира непонятное было слово. Выбросили в продажу, да. Как это? Зачем же нужно брать, если выбросили? Вот, значит, теперь у нас есть вопрос. Сейчас найдем его, где у нас вопрос. Вот, от Сергуни, мы обещали. Он пишет: не подскажете Deep Purple Live at the Royal Albert Hall концерту 30-я годовщина в 2000 году. И Deep Purple and Orchestra Live at Montreux 2011, а также John Lord Concerto for Group and Orchestra 2012 года. Все это какая-то реинкарнация альбома с оркестром 69-го года, или все-таки это разные вещи? И какой из этих альбомов более предпочтителен для вас? Я вот сразу скажу, что вот дядя Дима у нас, он человек умный, он образованный, он интеллигентный, он сейчас вам ответит. А я просто для себя давно решил, что я вот записи с оркестрами, за редким исключением, я, в общем, перестал слушать. Мне как-то это, меня сильно это очень утомляет. Я не в курсе, честно скажу.
Всем привет. Ну, надо сказать, что сравнивать эти записи довольно тяжело. Концерт 2000 года, он очень интересный, очень красиво снятый, очень хорошо звучит. Это такая сборная солянка, где разные хиты, хорошие вещи, и полностью исполнен концерт для группы с оркестром. Ну, и под конец там железобетонный успех, железобетонный хит «Smoking the Water», где Гиллан, где Дио, где полный восторг публики. Концерт в Монтрео, на самом деле, там только, собственно говоря, тогдашний состав Deep Purple. Оркестр есть, послушать, посмотреть можно, но, по-моему, довольно скучно, в общем-то говоря, только для большого любителя. Насколько помню, там, по крайней мере, концерт там точно не исполняют целиком, концерт для группы с оркестром. Я думаю, что каких-то существенных участков там тут тоже нет. По крайней мере, хотя я смотрел концерт, я его не помню. Концерт, собственно, сам по себе 69-го года очень хорош, прекрасный, там, разумеется, Гиллан. Ну, в общем-то говоря, сказать, и последующее его возрождение Лордом, ну, очень близко, по всей видимости, там, может быть, не нота в ноту, но каких существенных изменений нет. Вот по звуку, ну, наверное, лучше всего либо запись 69-го года, либо запись 2000-го. Так что вот так.
Вот, исчерпывающий просто ответ. Ну, как от нашего стола вашему тогда, значит, пожалуйста, Следующий трек.
Да. Следующий трек хочу поставить я довольно-таки интересный. Это небезызвестный Гарри Брукер. В самом начале своей творческой карьеры. Это даже инструментал. Инструментальная версия известной композиции «People Get Ready», которая, возможно, здесь уже несколько раз звучала в исполнении Джеффа Бека. И я хочу при помощи этой композиции передать привет как Владимиру Игоревичу, так и вот постоянному слушателю этой передачи Владимиру Сергеевичу, который вот очень хотел встретиться вчера во вторник, но, к сожалению, так и смог не дойти. Давайте послушаем.
Неожиданно, прям скажем, да, это какого же времени?
Совсем-совсем ранний, да.
Такой характерный хруст, я бы сказал, даже не треск, а хруст винила. Просто это замечательно, ничем не сравнимое ощущение, да, винил. Вот когда у тебя что-то хрустит, щелкает, потрескивает. Сказочно, это просто сказочно. Так, тут спрашивали нас, что тут спрашивает нас, на каком, кстати, концерте The Purple пели Painted Black. Это Рефтин Тарасов спрашивает. По-моему, назывался такая Scandinavian Nights или что-то такое. Был какой-то такой двойник, по-моему, даже он был виниловый, по крайней мере, времена. И там были безумные версии на целую сторону. Там какой-нибудь Ring That Neck или что-то вот такое были. И там вот, в частности, ну, то есть догадаться, что это Painted Black, было очень сложно. То есть местами там вдруг возникала эта тема, но в основном это был длиннющий тоже трек, насколько я помню. И там, конечно, догадаться, о чем идет речь, было сложновато. Гилланд будет, он не только в Киеве, вроде бы, будет с Доном Эри, его группой, с оркестром. Я вот не знаю, я не собираюсь идти, потому что, ну, как, я прекрасно понимаю, что Гилланд давно уже не тот вокально, каким был там еще, скажем, 10 лет назад, а про 25-30 уж не говорим. Вот. А кроме всего прочего, повторюсь, я что-то вот с трудом воспринимаю вот группы, которые играют с оркестром. То есть это стало не просто даже модным, просто мне кажется, что не записать пластинку с оркестром, это просто уже это самого себя не уважать. То есть если группа не записывает с симфоническим оркестром альбома, то ну что это за группа такая? Вот, то есть поначалу, когда это все происходило, там, не знаю, Procol Harum записали когда-то в середине 70-х альбом с Эдмонтонским симфоническим оркестром. Но это как-то, в общем, производило впечатление. Это было в диковинку, в новинку, да. А потом, когда все стали это делать, ну, не знаю. В общем, я разочаровываться не хочу. Я предпочитаю слушать хорошие записи и очаровываться. Вот. Вот, в частности, вот люблю я этого дядьку. Ну, просто, можно сказать, вот обожаю. Давайте послушаем вот.
There are no unbeatable odds. There are no believable gods. There are no unnameable names shall
Just Want You. Это Оззи Осборн, мой любимый альбом, ко всему прочему еще Osmosis. Просто я считаю, что это одна из самых сильных пластинок вообще вот в рок-музыке. Мечтаю приобрести его, заиметь на виниле, но как-то, в общем, не складывается. Поскольку выходил он в ту пору, когда виниловых пластинок как бы почти не было, они выпускались каким-то минимальным тиражом, в общем, стоит каких-то страшных денег. Когда всплывает, то я понимаю, что я не готов, конечно, какие-то сумасшедшие суммы платить. Но надежды не теряю. Вот. Может быть, его переиздадут, я готов даже и новодел, как сейчас говорят умники, взять. Ну, как-то вот, не знаю, испытываю к нему какое-то особое отношение. Так, спасибо за Оззи. Заряд мрачной бодрости написал Денис из Новоуральска. Просто подарок Любовь Николаевна написал. Как все любят Оззи, я смотрю. Оз, написал Игорь. Так, даешь Оззи третий раз нон-стопом, Николай. А что, в принципе, все в наших силах. Мы сейчас немножко выберем, какой трек поставить и поставим. Вова из Красноярска. Мама друга была профи по международным отношениям. Приносила винил и уносила, бобины оставляла студийные. Был Бангладеш, Битлз. Что-то уличное, не понял, что уличное было. Но неважно. Это прекрасно. У меня знакомый был, у него родители, собственно, во Внуково мы жили. Рядом у нас был городок «Московский писатель». Хотя, в общем, в нем мало писателей было в основном, но все-таки назывался он «Московский писатель». Но писатели были. Вот, и рядом был городок Внешторга. И вот там, значит, понятно, что работали люди какие-то из МИДа, которые занимались торговлей. И вот у моего приятеля, значит, отец тоже ездил постоянно куда-то, и у него были горы виниловых пластинок. Правда, папа привозил ему в основном каких-то непонятных певцов. Вот, я сейчас не назову даже имена. На мой взгляд, какие-то, в общем, видимо, известные где-то в Америке, может быть, не знаю, где-то еще какие-то были исполнители группы, тоже встречались, но в основном были какие-то безумные вот эти вот кипы пластинок певцов, которые, в общем, у нас не котировались, мы их демонстративно слушать не хотели, в общем. Но вот, конечно, люди, имевшие возможность куда-то выезжать, это все на них держалось. Кстати, возили пластинки, я помню, возили в основном футболисты, хоккеисты и из Большого театра. Люди, кто чаще всего ездил куда-то за границу. Вот, и там даже были такие классификации, скажем, говорили, это из пластинок Хусаинова. Вот, то есть Хусаинов был большим любителем, меломаном, он джазовые какие-то возил вещи. Дядя Боря же, по-моему, был чуть не знаком, нет, Коль? С Андреем Мироновым, да. Но Миронов тоже, да, я слышал, что он тоже был большой меломан. Дядя Боря Алексеева нам, конечно, очень сильно не хватает. Вот всегда, я уже несколько раз говорил, как-то идет вот реклама с его голосом, прям щемит в груди. Так, ну что же, давайте мы сейчас послушаем группу «Ган», а тем временем я выберу еще что-нибудь из «Оззи».
Yeah. so could have been as well as groovy as the dark. Cause I'm trying to make a living, trying to make a dime, trying to make a dollar just to waste in my time.
Yellow Cabman, группа Gun. Опять-таки помню, как впервые с ней познакомился. Тут написали, Никола написал: Кристи в моем родном Львове ходил в польском издании Propil. Pronit назывался лейбл. И это, кстати, тоже мне, мой первый Кристи был именно польский. И Gun был тоже польский. Gun, правда, на Музе, по-моему, на лейбле Муза был. И вот почему тогда поляки могли издавать, и Red Bird они издали тоже, по-моему, на лейбле Муза, а у нас вот все это не выходило. И, кстати, польский Gun, он был замечательно совершенно оформлен, то есть они взяли обложку второго альбома и прилепили ее к первому. И вот, мне кажется, вот с этой обложки он особенно был хорош. И настолько и он был хорош, и настолько Кристи был альбом как бы по душе, что уже у меня потом появился настоящий фирменный английский альбом Кристи, а мне не хотелось вот его иметь, и я его куда-то дел и нашел вот польскую версию, и вот это вот родное, потому что мы тогда это все слушали, и тогда это настолько было близким, любимым, что вот именно хотелось как бы вернуть это все вот в том виде, в котором тогда это все к тебе пришло. Это было замечательное, конечно, время. Так, что еще здесь? Ну, Битлы, во-первых, все-таки не Битлы давали концерт и не в честь свободы Бангладеш, а они дали концерт, и не они, а Харрисон дал, из всех Битлов там участвовал Харрисон, Ринго Стар, плюс масса других еще музыкантов, они дали в честь жертв там голода, наводнений и гражданской войны, так что никакой не свободы Бангладеш. Вот, и не на площади этот концерт проходил. Вот, а совершенно цивилизованно проходил в зале, в крупнейшем. Вот, кстати, все это издано, и можно это послушать на CD, и на DVD это все есть. Я думаю, что это надо сделать. Это, может быть, не лучший концерт при участии Харрисона, но замечательная совершенно вещь. Посмотреть, на как это все происходило, посмотреть на этих людей, как бы попытаться с опозданием, там, не знаю, в 40 лет или в 50 лет, сколько уже прошло, там, с 70-го года. 46 лет, да. Ну, пускай 46 лет спустя, но мы все-таки попытаемся под, как бы, да, такой в истории перенестись во времени мысленно хотя бы, да, и представить себе, как вообще это все воспринималось тогда. Сейчас мы прервемся на пару минут на рекламный блок, и мы уже тут приняли решение, какого мы будем Оззи слушать. Вот. Но пока не будем раскрывать все наши карты, пусть это будет для вас какой-то неожиданностью.
Больше никакого пива перед телевизором и чипсов на диване. Танчики подождут. И друзья в баре тоже. Все меняется, если ты решил стать папой. Никаких соплей и уси-пуси, когда за дело берутся отцы.
Каждую пятницу после 11 утра в эфире «Эхо Москвы» отцы Алексей Голубев и Андрей Поздняков. Мужской взгляд на воспитание и семью.
В пятницу, 4 ноября, после 20 часов, в программе «2016». Кому служит культура? В гостях у Ксении Лариной и Виталия Демарского Владимир Познер. 2016. В пятницу после 20 часов.
Вульгарность,
на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле,
насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать?
Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» от винта.
We'll be right back.
Перри Мейсон, кстати, здесь замечательная совершенно гитара Зака Уайлда. Очень жалко, что как-то вот их в Сози пути разошлись. На басу, кстати, играет Гизер Батлер здесь. Замечательный альбом, замечательный трек. Море, я никак не мог предположить даже, что в это время, сейчас уже дело идет к 5 часам утра, такой, значит, взрыв восторгов со стороны слушателей будет. Просто надо чаще ставить Ози. Такая ранняя побудка. Хотя вот есть человек, который как-то раздражен, видимо, дядя Леша, похоже, да. Дело же не в том, кто какие октавы берет, или кто там, не знаю, лучше в ноты попадает или не попадает. Рок-музыка – это такая штуковина, в которой иногда вот человек, который вроде бы по всему петь не умеет, он как бы перекрывает десятикратно человека, который обладает какими-то вокальными возможностями и какие-то октавы невероятные покрывает. Это совершенно другое. Рок-музыка – это вам не опера классическая. Тут голос не все решает. Да, хорошо, если человек умеет петь. Но сколько мы знаем людей, которые хорошо умеют петь, но их слушать неинтересно, их слушать скучно просто. Для меня Оззи это парадокс, наверное, потому что я долгие годы не воспринимал Black Sabbath и считал, что это вот отстойная какая-то группа. Понадобилось, наверное, 20 лет, чтобы я въехал в их музыку, и сейчас они, конечно, лично для меня стоят гораздо выше, чем там многие, кем я наслаждался и восторгался там практически всю свою жизнь. Я Sabbath для себя открыл, ну, не знаю, лет, может быть, там 15 назад, с тех самых пор. Для меня Sabbath – это вот совершенно невероятно. И Ози, конечно, настоящий Sabbath – это, конечно, Ози. Нет Ози, и это совершенно какая-то другая группа. Она тоже очень хорошая. Из Дио она была замечательная, но это совершенно другая группа. Это как Deep Purple без Гиллана. Это как Deep Purple без Блэкмора. Ну, как, нельзя продолжать называться так же, когда нет каких-то ключевых людей, определяющих звучание, да. Ну, как-то надо выходить из положения. Есть же какие-то все-таки позитивные в этом смысле примеры. Ну, мне так кажется. Ну, все в восторге по-прежнему продолжают приходить. А мы с вами давайте Степенвол старый добрый послушаем.
You say it was the sun.
Blind Friend, группа Steppenwolf. И есть у меня пару очень любимых мной альбомов этой группы. Конечно, у них не все равнозначно, не все одинаково сильно. Но, в общем, все равно группа замечательная. И уже у нас, по-моему, за годы существования этой программы дважды мы пытались сделать что-то такое о Steppenwolf. Но все равно меня тянет еще к этой теме вернуться. То есть идей-то очень много. И хотел два слова еще сказать, как бы в защиту Дио, да, получилось, что я как бы выделил Оззи за счет Дио. Нет, Дио я вообще всегда считал его одним из, если не лучшим вокалистом в рок-музыке, то одним из лучших, безусловно, я его обожаю. Но у него масса замечательных проектов и в Rainbow, и в Эльфе, супер, и сольный альбом у него есть замечательный совершенно. Но Sabbath — это совершенно другая была группа. Black Sabbath — это Оззи. Тут ничего сделать нельзя. Это, ну, представьте себе, что были бы Битлз, в которых бы там пел, не знаю, там кто-то с замечательным вокалом. Взяли бы там человека там из Beach Boys, и он бы там петь стал. Все играют, а поет там человек из Beach Boys. Ну, нельзя. Это разрушает какую-то целостность совершенно. Звучание меняет. Ну, у нас мало времени совсем осталось. Мы Диме еще дадим возможность поставить следующий трек. Ну, и он сейчас что-то скажет по этому поводу.
Ну, нам предстоят, по крайней мере, мне, по-видимому, два рабочих дня перед небольшими выходными. И чтобы провести их успешно и по-рабочему, предлагаю послушать песенку, точнее, песенку, композицию проекта TDF, которая была записана, как утверждается ее создателями, для пополнения моральных и всяких производительных сил. Опытные слушатели наверняка распознают в качестве основного исполнителя этой композиции гитару Эрика Клэптона. Thank you.
как не жалко, но надо расставаться. Огромное спасибо. Тут море просто благодарности за эфир в целом, и за Оззи, и вообще за всю музыку, которая сегодня звучала. Мне очень понравилось вот это вот «Сабот без Оззи, как Волга без Руси», написал Игорь. Вот. Ну что же, будем прощаться. Традиционно пожелаю вам быть умничками, слишком сильно не баловаться. Ну и под конец что-то такое утреннее, бодрящее.
Wonderful star.